Теперь позвольте предоставить слово Евгению Селчу за его лекцию.
Спасибо. Спасибо. Так. Что касается постмодернизма, мы, в принципе, если это не знаем детально, мы знаем по себе, по своей эмоциональности очень хорошо. Проще говоря, искусство кончилось, поэзии нет, живописи нет, культуры нет. Как сказал Александр Гевич, это в каком-то смысле, если мы можем начинать с нуля в нашей замечательной стране, но в принципе это можно сказать обо всей белой цивилизации. Совершенно понятно, что происходит. Просто иссякла кровь мифа. Поэтому искусству, собственно, не к чему обращаться и не к чему жить. Поэтому все, что вот этот феноменальный совершенно взрыв художественной деятельности первой половины 20 века, который дал массу очень великих людей, это была, видимо, агония европейского искусства, или вернее, белая цивилизация. Потому что все, что мы видим на протяжении второй половины и, так сказать, начала этого 21 века, ни в коей мере нас не может утешать. Следовательно, мы можем говорить о кризисе культуры европейской. Можно еще, правда, добавить такой эпитет. Это не просто кризис культуры, это кризис патриархальной культуры. И можно еще более разъяснить эту мысль, что это кризис патриархальная культура, которая усвоила женскую ориентацию и женские принципы. В этом смысле ситуация весьма трудная и сложная. Вот как я думаю, в чем, собственно, состоит одна из главных проблем. Монотеистическая культура, основанная на монотеизме, то есть на едином, во главу угла, прежде всего, ставится единое. Его можно назвать первым единым, можно назвать абсолютом. И это считается очень серьезно. Очень серьезно, потому что это, собственно, и называется монотеизм. Как мне назвать Бога? За Богом стоит первое единство или абсолют. То есть все мы привыкли к той культуре, где мужское первое единое идет совершенно фаническим темпом вперед в духовную, душевную, материальную, в другую материю. И вот, когда иссякает энергия, фаллическая энергия этого первого единого, то, что мы сейчас имеем. То, что мы сейчас имеем. И мне было любопытно прочесть у швейцарского психолога Бакофена 19 века, в его книге «Материнское право» такое соображение, буквально я цитирую: «Политика, экономика пустое. История делается в кровавой борьбе полов». Не то, что меня это очень удивило, потому что вся книга Бакофена посвящена матриархату и материнскому праву. Но далее Бакофен ставит вот такое противопоставление, потому что если, говорит, патриархальная культура основана на цифре 1, то культура матриархальная всегда основана на цифре 2. В любом выражении, двойственность, дуализм, все что угодно, но всегда и обязательно в женщине, в матриархате, в материнской культуре всегда присутствует 2. Действительно это так, потому что цифра 2 не так она проста, как цифра 1. Простите меня, пожалуйста, за такие элементарные арифметические размышления вслух. Действительно не так просто. Конечно, монотеизм, который ненавидит число 2, очень хочет от него избавиться. Потому что всегда 1 и 2 ставятся либо в оппозицию, либо в враждебность. Если мы имеем Господа Бога в качестве цифры 1, то все равно так или иначе проходит сатана. И не то, чтобы в качестве цифры 2, его как-то так не любят очень утверждать. Но тем не менее, его можно назвать как угодно, змея генезе, сатана, дьявол, как угодно. Но тем не менее, мы приходим к дуализму, к манихеизму, совершенно ненавистному любой монотеистической религии. Все эти религии монотеизма восточные, и они, собственно, сделаны по образу и подобию
восточной социальной жизни. То есть необходим обязательно либо тиран, либо диктатор, либо учитель, либо король. И весь народ, так сказать, собирается вокруг этого единого полюса. Но мы знаем прекрасно, что природа не может терпеть цифру один, в ней нет цифры один. Даже когда открыли планету, более-менее открыли, то получилось, что все-таки есть два полюса, все что угодно, число два. И с этим числом два очень большие связаны неудобства, очень большие. Потому что если какой-то человек будет очень долго настаивать на единстве, он станет фанатиком. И если ему скажут, что знаете, а ведь есть другая точка зрения. Если, скажем, сказать Бакунину или Максу, что вы очень хорошо зарабатываете одну доктрину, но, простите, пожалуйста, ведь другая ничем не хуже, и так далее, и так далее. Прежде чем говорить о матриархате и патриархате, надо прежде всего действительно начать с нуля. То есть давайте подумаем, что такое мужчина и женщина, и в какой роли они по отношению друг к другу, и к природе, и к богам выступают. Это действительно вопрос очень непростой. Я вообще давно заметил, что люди, как мы называем, философские мыслящие, или в бытовом смысле, очень любят мыслить, перескакивая первые ступеньки. Они любят парить в абстракции, совершенно не понимая тех кирпичей, по которым они вошли. Мужчина и женщина – это два основных начала в природе. Остальных начал, представим себе, нет. Вот, и что же получается? Вернемся к греческой философии. Проблеме очага. Очаг – это необходимое для цивилизации вещь, наверное, первое необходимое. Как устроен очаг? В центре бог Гермес, который понимается как огонь. Его окружает девственная богиня Гестия. Она окружает его для того, чтобы огонь не распространился и не пожрал все. Значит, мы уже понимаем две первичных функции – мужчина и женщина. Мужчина должен гореть от центра на периферию, и женщина, в данном случае Гестия, богиня, должна сжимать очаг, стенки очага для того, чтобы не дать ему взгореться очень сильно и направить этот огонь в свое полезное русло. Отсюда, от этого бога или от этой богини, другие боги могут демонологическим способом создавать Вселенную. Приходит богиня Деметра, богиня землемира, богиня агрикультуры и начинает учить людей агрикультуре. Далее мы, скажем так, ну это мифологическое объяснение, давайте посмотрим, как объясняют греческие философы это дело. Мы берем Платона или Аристотеля, например, и тут же натыкаемся вот на такую очень странную вещь. На полное незнание нами, хотя мы сейчас живем в начале 21 века греческого языка, именно его древнегреческого, незнание это доходит до парадокса. Жуткая специализация, в которой мы живем, заставляет каждого античника, каждого мифолога изучать свой греческий язык и изучать своего философа. И когда они собираются, они не находят общего языка. Два лингвиста никогда не договорятся с друг другом. Два философа никогда не договорятся с друг другом. Они вроде бы как-то понимают, но это, собственно, есть псевдопонимание. Это не есть какое-то нормальное понимание, глубокое. Потому что взять того же Платона, того же Аристотеля. Не то, чтобы до наших дней не дошло ни одного подлинника. Ни одного подлинника этих авторов не было уже к первому веку новой эры. Уже александрийская эллинистическая культура пользовалась какими-то копиями, уже которые за 3-4 века 100 раз и 1000 раз были переписаны. Что в результате получается? Давайте просто вкратце, не будем там подробности вдаваться. Вкратце получается так. Дальше к Европе дошли арабские переводы Платона и Аристотеля. Далее бенедиктинцы вроде бы нашли какие-то греческие, древнегреческие рукописи, начали переводить их, сами не уверены в том, что это подлинник. В конце концов, к схолиастам, то есть 9, 10, 11 век, дошли уже сочинение, которое лучше назвать корпус платоником или корпус аристотеликом. То есть имеется в виду, это как бы условное название, платонизм, аристотелизм. Не какие-то люди, которые это сделали, о них мы вообще ничего не знаем, ничего вообще. Потому что жизнь философа Диогена Лаэрция тоже совершенно дикая компиляция, которая никакого отношения к четвертому веку до нашей эры иметь не может. Мы прекрасно знаем, что если Сократ не умел писать, это мы знаем, что вызвало немало иронии европейской философии со стороны арабов, которые сказали, что даже ваш начальник, даже основатель вашей философии не умел читать. Но тогда, собственно, это не считалось ни пороком, ни добродетелем. Кто-то умел, а кто-то не умел. Платон, кажется, опять же, мифически Платон писал очень плохо. И вся академия писала очень плохо. Такая письменность греческого языка, древнегреческого, всегда была очень плохой. И то, что мы знаем о гомеровских поэмах, можно сказать то же самое, еще только в более четком варианте. То есть что такое Илиада, Одиссея, мы тоже ничего не знаем. Короче говоря, мы сейчас в том, что мы называем посткультурным европейским пространством, оказались, собственно, в такой же ситуации, как вообще вот весь белый такой мир, вся белая цивилизация. То есть мы не знаем, ведь впервые в 20 веке появилась масса книг на тему, что такое человек, тело ли там, место человека в космосе и прочее, и прочее. Появилось вдруг дикое количество книг о женской физиологии, о женской психологии. То есть я хочу сказать, что такое ощущение, как будто вот все мы на протяжении 2000 лет жили, жили и зажились очень сильно, потому что мы уже забыли про азы, про все. В этом смысле попытаться восстановить греческую философию очень трудно. Надо много источников брать, арабских, латинских, каких угодно, чтобы как-то подойти к этому центру. Например, я упоминал о греческом языке. Когда говорят «идеи Платона», это слово совершенно неправильно. Потому что идеи женского рода, как вы понимаете. И во многих языках европейских идеи женского рода. Надо говорить «эйдос» Платона, «сперматический эйдос». Тогда это относится к мужскому началу Гермеса, о котором мы говорили изначально. То есть небо не есть женское начало, небо – начало сугубо мужское. Когда мы говорим «сперматический эйдос», «логос» и так далее, тогда мы имеем в виду именно то, что наш гипотетический Платон, собственно говоря, имел в виду. Потому что совершенно понятно, что сначала в греческом мире, основанном на мифологии, эротика имеет первостепенное значение. Значит, мы можем понимать то, что называлось идеями блага, добро, справедливость, гармония. Собственно говоря, это чисто фаллическое начало. Это удар, это насилие. Насилие над тем, что называется элементами. Огонь, воздух, вода, земля. Те элементы, которые нам дал Аристотель. С той же самой стороны, скажем, гипотетический Аристотель. И только тогда, когда вот этот сперматический эйдос приходит в материю, тогда получается то, что называется демиургией. То есть создается видимое для людей пространство Бога. Еще это называется фанетией или фаносом. Тогда совершенно понятно, с чего идет так называемое начало. Хотя сперматический эйдос тоже нельзя сказать, что это начало, это понятно. Но для нас, для людей, это, вероятно, начало. Далее, когда Аристотель вводит слово «форма», термин «форма», это совсем не так, как пишут наши комментаторы или философы, это совсем не замена эйдоса. Это совершенно другое. Есть понятие у учеников Аристотеля, которые все это как-то пытаются объяснить. Это называется эйдетическая форма. На европейских языках расшифровать идею эйдетической формы трудно. Это либо то, что евреи называют шекиной, либо то, что индусы называют шакти. То есть это активное женское начало, которое пропагандирует в данном случае то, что называется эйдос. Это в этой триаде, это есть второй элемент. И третьим мы можем назвать материю. Вот это первичный отряд, который может действовать так называемый платонизм. И вообще, греческое построение мироздания. Что мы получаем дальше? Вопрос насчет эдетического эйдоса в общем понятии. Все мы понимаем функциональность эрегированного фалоса. Это как-то понятно. Это взрыв, это разбрызгивание нечто такого, в данном случае крайне ценного. То есть все эти разумные, добрые, вечные, можно назвать это буквальным планом. Но очень важна роль того, что мы за неимением своего термина называем шакти. То есть эдетическая форма, которая все это распространяет, она делится, ее можно в композиции человека разделить на два, опять два. Есть, как говорили схоласты, есть форма форманта, есть форма информанта. Форма форманта, присущая человеку изначально, она действует и строит человеческую композицию изнутри. Говоря более простым языком, представьте себе человека, очень культурного, очень образованного, который никогда и нигде никому не учился. И вообще, может, в пустыне какой-то жил. Если он стал таким-то, или если он стал другим, это действие формы форманта. То есть имеется в виду то начало, которое действует у него из центра на периферии его, достигая его души и тела. Форма информанта действует совершенно по-другому. Она действует от периферии к центру. Это то, что, чем злоупотребляла всегда европейская цивилизация. Это есть воспитание, обучение, дрессировка и прочие такие вещи. То есть представьте себе, когда форма информанта, представьте себе пальцы, которые лепят пластилин. Вот эти пальцы являются по отношению к пластилину формой информанта. Поэтому совершенно понятно, очень сомнительная роль образования, воспитания и прочего. В принципе, форма информанта – это женское начало. Можно сказать, что мы попадаем в руки воспитательниц, и в этом начало матриархата. Разумеется, нас могут воспитывать мужчины, какие-то учителя, но дело в том, что, как вы понимаете, когда я пытаюсь вам объяснить, это чисто женская тенденция, ориентация от периферии к центру. Таким образом, очень сильная форма информанта может совершенно нас изуродовать, может просто убить наше субъективное начало и сделать нас, собственно, теми, кеми хотят нас видеть, ну, скажем так, хочет нас видеть наш учитель или правящие классы, или еще кто-нибудь. Я хочу сказать о очень, в принципе, крайне порочной роли воспитания как такового. Вот. Что же получается у нас дальше? Дальше получается такая вещь. Мы остановились на триаде сперматический эйдос, эдетическая форма материя. Эта триада, когда она равна велика и нормальна, она, собственно, производит совершенно замечательное впечатление. Плохо, когда она, понуждаемая эдетической формой, идет в материю. Идет в материю. И таким образом вот эта самая шакти или Великая Мать начинает давить над этот мир, над этим миром. Но дело в том, что как мы можем назвать, допустим, вот эту форму, которая называется эдетическая форма, то есть то, что является сущностью в человеке. В мужчине это есть внутренняя женщина, или дама у рыцаря, или просто начало, которое мужчина ощущает как женское в себе, или как душу, или как аниму с некоторыми разъяснениями. Потому что это начало сдерживающее. Это значит, что если мужчину мы можем понимать как экспрессию, как взрыв, в нем самом, в его композиции, необходимо, чтобы в центре было начало, которое его стягивало и концентрировало. Таким образом, это начало женское в мужчине не дает ему разорваться на много частей, не дает ему уничтожиться и предотвращает от многих неприятных вещей. Это называется в схоластике форма латента и субстанция, то есть скрытая женская форма в субстанции. У женщины логичная вещь, но, если вообще можно назвать здесь аналогией, но она очень серьезная. В женской композиции присутствует то, что можно назвать что можно назвать эйдос латента инсубстанция, то есть внутренний палец, то есть внутренний, в самом центре идет начало экспрессивное, которое отталкивает, расталкивает, ибо сама женщина склонна к движению концентрическому, к себе сохранить, накопить, что-то сделать такое. Тогда это первичный жест мужчины разбросать, убить и уничтожить. Надеюсь, эта схема не так сложна, я думаю, что ее можно в данном случае даже не разъяснять, а оставить, как она есть. Я надеюсь, что я хоть как-то более-менее косноязычно, но как-то понятно это объяснил. Далее, перейдем далее. Что это получается в плане так называемой магической анатомии? Можно ее назвать спагирической анатомией по Парацельсу? Дальше мы понимаем такую вещь, что если в мужском теле присутствует нечто, что называется концентрирующей вагиной, то в женском теле присутствует нечто, что мы называем парическим началом, эйдосом. Если это, конечно, называется анатомический клитор, но дело в том, что это гораздо более серьезно. В мифах и в мистических культах эта часть тела у женщины называлась Зевс Арканом, или Тайный Зевс, или Пуэр Юпитер, то есть Мальчик Юпитер, или Бог Секретных Советов. В сказках и легендах это называется Мальчик Спальчик, Водитель Большой Медведицы. Даже тот акцент, который придавали древние, этому, казалось бы, не весьма значительному органу тела, говорит о том, что они думали немного обо всем этом иначе. Конечно, это не является в каком-то смысле секретом для Европы. Когда-то в конце XVI века знаменитый фаворит королевы Елизаветы английской Уолтер Рейли совершил путешествие на Амазонку и, собственно, так и назвал эту реку. Я хочу оговориться, обычно тут необходимо сделать одно замечание. Из века в век успешно путешествует слово «Амазонка» в совершенно идиотском переводе. То есть там происходит амонимическое совпадение, поэтому женщин, которые молились лунной богине по имени Амаза, почему-то они это «А», имеется в виду специалисты, филологи, стали понимать как рецептную частицу и стали переводить это слово как «безгрудая». Как вы можете понять, это просто нонсенс. Потому что объясняют совершенно дико, что вот так вот, если вот так они объясняют, выжечь себе грудь, это значит, будет легче стрелять из лука. Какому идиоту это впервые пришло в голову? И нужно обратиться к присутствующим дамам. Неужели так уж действительно будет трудно стрелять из лука, обладая нормальным телосложением? Тем не менее, получилось так. Поэтому Рейли, который знал, видимо, мифологию лучше, когда открыл Амазонку, он год или полтора путешествовал по джунглям этим всем, и как раз он познакомился с племенем Амазона. То есть, проще говоря, это матриархальное племя, и, как пишет Рейли, это племя сурово матриархальное. То есть мужчины там были низведены до совершенно невероятного уровня рабов, не рабов, рабочий скот, не рабочий скот и так далее. И Рейли, ему удалось побеседовать с королевой этого племени, или, как мы сейчас сказали, получить, взять у нее интервью. Его две книги на эту тему были изданы в Англии в 1592-1594 году. Одна называется «Открытие Гвианы», другая – «Нравы и обычаи индейцев». И там он разузнал весьма поразительные для Европы вещи. Он, естественно, спросил, а если у вас мужчины сразу кастрируются, то каким образом, так сказать, жизнь, естественно, продолжается? Ему это объяснили, но это мало того. Его привели к так называемому капищу Амазона. Это было в джунглях, место на довольно высокой горе. На этой высокой горе была расщелина миндалевидной формы, или, как говорят христиане, в форме мандурла. Это выражение из техники иконописи. То есть это такая миндалина, менделевидной формы была пещера. И сверху этой пещеры был то ли бугор такой, то ли еще что-то. Но вдруг, что совершенно потрясло Рейли и его спутников, из этого отверстия над менделевидной пещерой вышла голова анаконды. Он тогда не знал, что это называется анаконда. Он был совершенно потрясен, и все, конечно, выдирали во все прыть, не представляя, что существуют змеи такого размера. Вот. И поэтому после первого потрясения он спросил у королевы, как же так, какую функцию эта змея-анаконда играет, там она как-то по-другому, у них сейчас называлась, играет в вашем ритуале. И она объяснила, что это, собственно, и есть критер, и что это есть начало всего. Рейли, разумеется, немало удивился и, в общем, пожал плечами, не знал, как на это реагировать. Но потом он описывает в своей книге «Нравы и обычаи индейцев», вот, цитата из него такая. «Однажды мы зашли в заброшенную на вид хижину, привлеченные стонами, криками, рыданиями. Там сочетались две индианки. Одна поднялась и взглянула на нас. Ее пенис был не менее 2 футов длиной. Индианка, как ни в чем не бывало, прошла мимо нас. Пенис внезапно исчез, вообще исчез. Эти две индианки принялись толочь манек на камнях». Ну, это все, так сказать, было довольно дикое зрелище, и, в общем, толком Рейли ничего не мог узнать. Потом, когда он вернулся в Англию, то ученые, публика это никак не восприняла. Во-первых, в 16 веке было немножко другое отношение к миру, и они ему говорили, ну мало ли что может быть антиподов, тем более, что вообще европейцы почти не знают этих стран. Ну, пожалуй, причина, все вроде может быть. Но тем более, что уже потом, как ученые-собиратели, этнографы и прочие люди, путешественники, нашли следы этого обряда, следы этого ритуала сплошь на всем земном шаре. Я уже не говорю о том, что об этом упоминают Рабле и упоминают Свифт, но это, поскольку это беллетристы, то их к ним особенно не прислушивались. Но более или менее вот эта невероятная роль всепобедительного клитора при внимательном изучении греческой мифологии, оказывается, очень хорошо сумели прояснить. Когда начали думать и писать о тайных женских культах, то у Бахофина, кстати, есть описание тайного культа богини Лилиты греческой. И там, значит, он прочитал впервые, был немного удивлен обрядом автопрогнации. То есть жрица, в которую вселяется Мелитта, у ней вдруг язык превращается в фаллос, и начинается автопрогнация. Она беременеет собой, и потом, через некоторое время, она рожает себя самой. Это то, что называется тайными греческими культами богини Мелитты, но у других богинь оказалось, что там не меньше такого рода секретов и тайн. Поэтому, начиная с 19 века, отдельные ученые, отдельные какие-то люди стали гораздо иначе рассматривать патриархат и матриархат. Они поняли, что все это не так просто, и решили, что в принципе и есть такие намеки Великого Дума и у Иоганна Гихтеля, и других герметических авторов. И потом это идеально сформулировало процесс в одном афоризме. Женщина – море, мужчина – в нем рыба. И тогда они стали думать, что вообще вот наша упрямая мужская тенденция к тому, чтобы обязательно свою идеологию внедрить. И обязательно, и почему надо считать женщину и мужчину, принадлежащими к одному и тому же человечеству. Это действительно было непонятно. Если женщина море, то тогда это море. Если сравнить его с простым морем, его познать нельзя. Это совершенно непознаваемое, абсолютно непознаваемое начало. Вот, и с этого момента
с этого момента, когда эти мысли возникли, конец 18-го, начало 19 века, началось то, что мы называем сейчас материализмом. То есть это не просто философия, это не просто, как писали философы-идеалисты, вздорный взгляд каких-то не очень образованных, не очень разумных людей. Но никогда за всю историю материализма, которая к нашему дню насчитывает более 2 веков примерно, я говорю историю так называемого научного материализма, они никогда, то есть представители этого направления, не сказали честно, что это никакой не атеизм, который, в принципе, невозможен, а это просто культ Великой Матери. Но не такой Великой Матери, как Кибелла, Мелитта, Гера и так далее. Это просто вообще вот материализм, сведенных словом «материя», это, так сказать, синтетически собрать всех великих материй. Вот это будет материя. И самое, на мой взгляд, потрясающий, очень красивый вход материализма на философскую арену, это было открытие, которое сделал английский химик Хэмфри Дэви в начале 19 века, когда он обнаружил и сказал, что алмаз и уголь — это, в принципе, один и тот же материал. Вы только себе представьте, 2 этих предмета, пусть это будет даже антрацит, и рядом алмаз. И когда скажут, говорят нам, что это, в принципе, одно и то же, то, конечно, поверить в это весьма трудно. Хоть бы сколько угодно ученые-материалисты не говорили о кристаллической решетке, идентичной и так далее, что вот стоит только чуть-чуть эту решетку, угольную решетку переделать, и мы получим алмаз. Разумеется, были тысячи опытов, и, разумеется, ничего это не окончилось. Это совершенно понятно. Но вот непонятно то, почему это понятно. Простите, что это кудряво выразился. Это действительно непонятно. Эта метафора угля, алмаза очень хорошо вошла в жизнь и ее пользуются постоянно. Даже в романе Коллинза «Лунный камень», где речь, если вы помните, идет о редчайшем индийском алмазе, кто-то говорит гостям, просвещает дворецкого, ведь это простой уголь, мой добрый друг, это ерунда, это ничего не стоит. Но на самом деле оказалось, что любой алмаз или крупный алмаз, как мы все понимаем из путеводческой литературы, становится ядром массы всяких интриг, убийств и прочих вещей. Но здесь открытие это было эпохально, и вот почему. До примерно 17 века, даже до 18 века, познание было формальным от слова «форма», эдетическим от слова «эдес». Это было мужское познание от Платона и Аристотеля. То есть познание было не снизу вверх, как сейчас, а сверху вниз. То есть представьте себе, что в триаде сперматический «эдес», эдетическая форма материи, акцент переместился в сторону материи. То есть, короче говоря, то же самое можно... Почему уголь и алмаз такая хорошая иллюстрация? Потому что, да, с точки зрения молекул, материализма, это, возможно, одно и то же вещество. Но ведь совершенно понятно, что через алмаз и через уголь проходят разные эйдосы, что небом они отмечены по-разному абсолютно. И что, согласно патриархальной цивилизации, важно то, что идет от неба, и важно то, что небо отмечает. И в данном случае, в примере с алмазом, алмаз и уголь не могут ничего иметь общего. С алмазом может иметь общий горный кристалл, горный хрусталь. И, как говорят алхимики, возможно, это просто не созревший алмаз, а оставим его, он будет дозревать. Но поворот был уже сделан. И в этом смысле уже не было обратного пути к мужской и патриархальной цивилизации. Потому что уже 19 век никогда не был так счастлив, если бы не мог объяснить любовь и еще какие-то вещи именно снизу, а не сверху. То есть никогда не скажут, что Турбадур Джалов Любер, который влюбился в принцессу Триполитанскую, никогда ее не видя,
Это и называется эллитическая любовь, эллитическая форма. И это есть истинная платоническая любовь, в отличие от того бреда, который нам носят в связи с этим термином. Так вот, ну понятно, он просто хочет скрыть естественный физиологический процесс. Заметьте все эти объяснения. И все эти объяснения, в общем, они так и идут, одно и одно. Что же получается, и о чем не то, чтобы очень много написал, но то, на что намекнул Бахофен, на то, что цивилизация, естественно, имеет скорее мужской характер, в том смысле, что женщины, предоставленные самим себе, не могут взять на себя этот огромный труд по построению какой-то вот такой цивилизации. Но мужчины делятся на сыновей отца и сыновей матери, и между ними борьба идет бесконечная. Поэтому с этой точки зрения мы можем всегда сказать, что то, что есть средневековая, античная, средневековая рыцарская культура, безусловно, сделана сыновьями отцов и преданным сперматическому эйдосу началу, в принципе, как таковому. И то, что делается в эпоху, которая называется материализмом, делается просто сыновьями матери. Понять это очень просто, и через всю историю распря тех и других проходит. Возьмем миф о Геракле и о его борьбе с Антеем. Как раз там акцент очень точен, что Антей был сын матери, которая постоянно давала ему силы. Но в интерпретации мифа Геракл является одним из самых трагичных героев, потому что великая мать его все равно достала. Несмотря даже на то, и это очень важный момент, несмотря на то, что он достал яблоки Гесперид, то есть семена бессмертия, и эти яблоки еще многими функциями обладают, несмотря на это, и после этого он попал в рабство к Амфале, который чудовищно с ним обращался, надел на себя его любимую шкуру, а его обредил в какую-то свою драную тунику. Геракл это покорно терпел. Но уж финал трагической, ужасной смерти Геракла из-за измены его жены Деяниры как раз и говорит об этом. Поэтому нам очень странно сейчас читать, скажем, греческие мифы в этой дикой христианской контаминации и контаминации филологической. Потому что миф теряет, собственно, разум бетер, теряет смысл свой. Если, допустим, мы читаем миф о Язоне и Золотом Руне, и кончается миф в изложении так. Все понятно, что Геракл завоевал яблоки Гесперид, что Язон завоевал Золотое Руно, преодолев массу препятствий. Но получается, что с этими героями получается? Геракл кончил так. Конец Язона вообще какой-то мрачный, что он просто приходил в грустях и печалях на берег, где разваливался корабль Арго. И, наконец, какой-то обломок корабля и его прихлопнул. И это сказано о завоевателе Золотого Руна. То, что любой эзотеризм, любая герметика считает вершиной просто человеческих возможностей. Как же так спрашивается, каким образом это возможно быть? Значит, любое завоевание, и там, назовем его Золотым Рунем, назовем его философским камнем сущности, ну ничего, завоевание как звание, оно ничего не дает человеку и не меняет его трагической судьбы. Получается так, и тогда получается так. Зачем все это действительно правоматериалисты, или как сейчас они любят говорить, живем один раз, там другого не будет и так далее. Как же все это, собственно, соединить? Но здесь в мифе о Язоне и в другом изложении, позднеевропейском изложении мифов поражает одна вещь. Монотеизм вел в жизнь категории начала, середины и конца, то, что никогда не знало язычество. Когда мы, допустим, читаем миф о Язоне, мы понимаем, что сначала он родился, потом и так далее, потом построил корабль, потом собрал других героев, потом у него были жуткие распри с Метеей, потом он завоевал Золотую Руну, потом все, точка, конец, обломок корабля Арго его убил. Все, точка, с этим мифом покончено, перейдем к следующему. То есть имеется в виду вот что в языческой истории, ну, которая нам как-то известна в истории языческих религий, никогда не бывает начала и конца, ибо сами боги никак не имеют ни начала. начала, ни конца. Очень трудно сказать и даже указать точно, когда родился такой или другой Бог. Поэтому, поскольку человеческая жизнь является в определенном смысле калькой, я имею в виду жизни божественной, в этом смысле понятно, что время появилось, естественно, санкционированное богами. Спрашивается, какими? И здесь мы приходим к матриархату, потому что время, безусловно, санкционировано Луной, и все мы, не имея ни часов, ничего, можем совершенно спокойно смотреть, как Луна, так сказать, одевается и раздевается в четырех этапах или в четырех фазах. В этом смысле, когда возник месяц, потому что для язычников солнечного начала существует только день и ночь, то есть солнце на небе, солнце ушло, вся ночь. И масса мифов о том, как они там борются, и трагедия солнца. Но трагедия так себе, потому что солнце всходит на следующий день. Это одна мифология. И совсем другая лунная мифология. Это понятно, что Луна рождается, и Луна умирает. И человек тоже не может просто так вот взять и появиться на свет. Значит, его жизнь проходит четыре фазы. Он должен родиться, пройти одну, вторую, третью, четвертую, и потом уйти в чернолунию, как в смерть. Да, конечно, безусловно, Луна появляется снова. Но снова абсолютно новый узенький серп появляется. Но не так быстро и не так просто, как Солнце. Для того, чтобы появиться очень узенькому серпу, требуется 3-4-5 дней вот такой полной смерти. Отсюда философия и ситуация циклов, которая никогда не может найти языческая религия, там никаких циклов нет. И далее постепенное превалирование мозга над сердцем, то, что резко отделяет женщину от мужчины и сыновей, матерей от сыновей отцов, потому что совершенно понятна страшная роль, которую в данном мужчине осуществляет мозг. Дело в том, что это, кстати, нас привело к тому, что мы сейчас имеем то, что сейчас в обиходе называется виртуальной реальностью. Эта виртуальная реальность была всегда, потому что если воспринимать все мозгом рационально и дискурсивно, мы никогда не будем иметь жизнь, как она есть. Как правильно сказал Фихте, жить не значит мыслить, а мыслить не значит жить. Это два разных процесса. Следовательно, мы приходим к выводу, что все построения патриархата касательно богов, земли и прочие ситуации человека, они, собственно говоря, совершенно отвлеченные и совершенно абстрактные. Подумаем о роли мозга. Понятно совершенно, что мозг есть ядро, плазма и вещество любых воображаемых миров. Что мозг может построить себе все, что угодно. И в этом смысле для человека все равно вообразить ли себе соблазнительный образ женщины, или треугольник, или формулу, это в принципе одно и то же. И как мы знаем из Платона и из других авторов, мозг напрямую связан с гениталиями. И сердце в данном случае имеет весьма сложное значение. Настолько сложное, что сейчас о нем в принципе и забыли. Только в песнях иногда поют. А в принципе люди вообще не знают, насколько сильную роль эти начала играют. То есть что же получается, что если мозг связан напрямую с гениталиями, это значит, что понятию любви просто нет в мире никакого места, потому что мозг моментально обрабатывает все. Мозг, безусловно, лунное начало и происходит от Луны. И Луна внедрила в мозг, мозг внедрил в Луну временные начала. Начало и конец, время, его промежуток. То есть то, что мы называем неделями и месяцами. И в этом смысле, если говорить о трагедии патриархального мировоззрения, лучше всего взять схему, которую дали неоплатоники, так называемую гипотезу Парменида. Парменид имеется в виду скорее платоновский одноименный диалог. Естественно, как строит мужское начало свое миропонимание? Первое единое начало, потом его назвали абсолютом. потом от первого единого, опять же непонятным способом, но как-то понятно, исходит интеллект. Этот интеллект, безусловно, имеет эгетическое и сперматическое начало. Это так. Третья гипотеза – уже душа. Анима, в смысле анима-мунди. Это уже в некотором плане женско-мужское андрогинное начало, то, что мы выше назвали шакти. Это, собственно, или также можно назвать шахматных королеву. Она тоже, в известном смысле, она женщина, но она действует как самая очень активная, как активное мужское начало. Вот этот момент. Дальше четвертая гипотеза у неоплатоника называется охема, или субтильное тело души. Таким образом, мир, в принципе, построен. Но он построен до Луны, до планеты Луны, до звезды, которая называется Луна. И многие неоплатоники отказывались разбирать дальнейшие четыре гипотезы. Пропа, например, просто сказал, что есть четыре гипотезы, остальное его не интересует. Дальше, начиная с пятой гипотезы, идет царство материи. Царство материи, элементов, планет и так далее. Это, если пятая гипотеза еще на уровне Луны, то шестая – это подлунный мир, в котором мы живем. Седьмая – это чувственная материя без эйдосов, так они писали. И седьмая материя и восьмая – то, что есть сильное подозрение, что мы, собственно, там пребываем, это сновидческое марево и переход одного сновидения в другой. Или то, что когда спросили Алексея Федоровича Лосева, что он думает о современной жизни, он примерно так и выразился в духе этой восьмой гипотезы, что это недоступные мысли существования неизвестного, а существования смутного пятна неизвестно чего. Это, собственно, то, чем кончаются этапы патриархального взгляда на мир. То есть, проще говоря, если говорить о конце света, то можно говорить именно о конце мужского света, и что он кончается именно так, и причем кончается он совсем не физическим, а в каком-то другом смысле. Он кончается совсем не так, как себе предполагали какие-то древние астрологи. Он кончается тем, что начинают уходить из жизни, уходить из вообще жизни как таковой, сыновья отца как такового. Сыновья отца можно, скажем, таких людей, как Дон Кихот или Геракл, представить вот таких героев. Вот когда они отсутствуют, или когда они вымирают полностью, тогда связь неба и земли полностью прерывается. Жизнь при этом не терпит ни малейшего упадка, потому что, собственно говоря, остаются матери с невероятными возможностями женской магии, и остаются их сыновья, которые так или иначе все это этому делаем, то есть жизни не дадут прерваться. С одним только очень большим, с одним очень большим но. В этой жизни, где продиктован матриархат, и который проводит жизнь сыновья матери, в этой жизни она действительно одноразовая, нет вертикального измерения, нет того, кто бы сказал, что это полная ерунда и провинциальный полустанок. Ну, допустим, хорошо, Земля. У нас есть вообще четыре стихии, Земля – это четвертая стихия, она самая тоскливая, самая тяжелая. Пожалуйста, знайте эзотеризм, знайте алхимию, знайте магию, и у вас, собственно, нет проблем с окружающей жизнью. Вы можете не проливать слезы насчет конца культуры и ах, и насчет того, что нет сейчас силы разбавить. Да, в этом смысле, в этой стихии нет, зато есть другой, потому что миров очень много, и поэтому стоит только немного потрудиться над собой, ну, скажем, лет 5-10, и человек может совершенно спокойно развить и глаза, и уши, и слушать, и видеть совершенно иные миры, которые к этому дикому регрессу, собственно говоря, не имеют ни малейшего отношения. Ибо что же нам подарил матриархат, в котором, в принципе, мы живем? Можно понять, что мужская ориентация полностью сменилась женской. То есть сейчас очень трудно найти мужчину, который бы знал, по каким, собственно, законам он живет. Давайте попробуем подумать, а что, собственно, такое мужчина вообще, что это за начало? И придем к такому выводу, что для мужчины нет ни прошлого, ни будущего, вообще времени нет. И есть секунда, в которой он живет. Он живет сердцем, потому что сердце дает его порыв. Он не знает ни трусости, ни храбрости по одной простой причине, потому что сердце не знает таких моментов. То есть акцентирование сердца в данном случае очень важно. Что же мы имеем, когда царит церебральное отношение к миру, то есть мозговое? Кто-то и правильно назвал мозг проституткой, кажется, Коль Валерий сказал, что это муха, которая не брезгует ничем и садится куда угодно. Действительно, современный идеологический крах совершенно понятен. То, что Макс Шеллер говорил о ресублимации, то есть об оттоке крови от мозга, это тоже понятно, потому что при развитый мозг, он прежде всего циничен и скептичен, как та самая муха. Если вы предложите своему собеседнику замечательно разработанный социальный план великого будущего для России, скажем, поскольку мы в России, то станет другой не менее умный собеседник и скажет: вы знаете, у меня есть такой план, не хуже вашего. И, допустим, они начнут полемизировать, к ним присоединится еще человек 98, и в результате получится, как сказал психолог Юнг, что 100 умных людей превращаются в одного большого идиота. То есть в результате мозговая активность, назовем ее дискурсивной, рациональной, приводит только к смерти и больше ни к чему. Это совершенно понятно. Ясно совершенно. И в этом смысле очень акцентированы некоторые химические школы, что если мозг подобен проститутке, надо из него сделать девственницу, надо из него сделать деву, которая тогда и только тогда возможна беременности, а началом этой беременности мозга будет собственное сердце. И только тогда мы получим новую композицию и совершенно новый взгляд на мир. Поэтому совершенно понятно, что в данном случае, то есть в ту эпоху, которую мы можем назвать модернизмом или постмодернизмом, или какую угодно, представьте себе эту эпоху восьмой гипотезы. То есть это чувственная материя без эйдосов, которая принимает все и любит все и знает все. Это время какой-то невероятной пародии. И совершенно здесь непонятно, просто непонятно, допустим, такое течение, как феминизм или эмансипация женская. Получается совсем другое. Это женщины надевают на себя дополнительные головы, ничего не зная о своей собственной женской магии, ничего не зная о своих ужасающих возможностях, и даже более того, как правило, не желая их узнать, они пытаются, как в свое время Никита Сергеевич Хрущев, догнать и перегнать Америку, догнать и перегнать мужчину. В той или иной мужской области, где мужчина традиционно силен, допустим, в физических упражнениях, какие-то там еще упражнения. Конечно, когда нам говорят феминистки, что все мы люди, и начинают цитировать лозунги французской революции, это совсем мало понятно, потому что в каком-то смысле, в смысле коровенные и какой-то природной градации, наверное, мы все млекопитающие. Но взять и сказать о таких полярных существах, как женщина, мужчина, что все мы люди, и что сексуальные различия не более, чем различия цвета, глаз или формы носа, это, конечно, необычайно, как-то остроумно, но совершенно непонятно, зачем это делается. И трагедия нашей эпохи именно в том, что мозг, для которого мозговая деятельность, для которого совершенно решительно все равно мужчина или женщина, уголь или алмаз, Дон Кихот или какой-нибудь раб, или Проспера, маг Проспера, или его отвратительный раб, тут совершенно действительно мозгу все равно получается. Любые теории относительности, еще эйнштейновская, появилась, так сказать, первой птичкой такой. А сейчас мы действительно можем про все, что угодно, так сказать. И здесь, конечно, то, на чем держалась патриархальная культура, то есть идея иерархии, исчезла полностью. Если она очень логична у Дионисия и Абагита, который строит идею иерархии, понимая, понимая тайное рождение, в буквальном переводе будет слово иерархия, и понимая, что такое форма, то есть иерархия формальна. Но что такое форма? Мы говорили о ней, скажем еще раз, форма – суть богатства качественного содержания человека. Совершенно понятно, что на первом месте, если у Репагита стоял Господь Бог, то, конечно, существо более богатого и качественного найти трудно. И далее идет иерархия на Серафимы, Керубины, Троны и так далее. Чехова, и особенно такого молодца, как он, Ванингер, с его полным характером, мы слышим просто вопли, вопли мужчин, самолюбия которых унижено резко. Потому что в этом смысле читать их очень тяжело. Я полагаю, что нет никакого стыда сказать, что женщина неизмеримо умнее мужчины, да хотя бы потому, что мозг – это умное женское начало. И тут, собственно говоря, мы можем против этого совсем не противостоять. Но ведь какой скандал в народе, я имею в виду в данном случае французский народ, вызвала сцена на балу 1750 года, когда король Людовик XV поцеловал руку мадам де Помпадур. Это, наверное, сыграло свою роль в подготовке французской революции от Аудима. Потому что потом они передовые толкали себя в бок локтями, в основном люди третьего сословия, буржуа, и говорили: «Господи, что же это я буду своей бабе руку целовать? Да что же, с ума что ли он сошел? Это какой пример он подает?» Это даже не анекдот, а это исторический факт. Один из мелких, но очень острых исторических фактов, которые потом делают то, о чем Ницше сказал. Мысли, управляющие миром, приходят тихо, как голуби. Вот именно так все это и случилось. Ну и самое забавное, что... Самое главное, вот в этой дикой реакции, которая прослеживается в первую половину 20 века. И в этом смысле вот очень хорошо, что явилась на нашу голову и всем нам, явилась образцовая страна, имеется в виду североамериканские Соединенные Штаты, где матриархат был узаконен с самого начала. Я так полагаю, что эта страна достигла такого расцвета, и такого могущества именно поэтому, потому что она отдала женщине то, что ей принадлежит по праву, рациональную деятельность, потому что мозг действительно – это женская принадлежность. Мы не будем говорить, как там обстоит дело с мужчиной, но в данном случае, говоря о стране, мы говорим о социальных категориях. И в этом смысле, конечно, Америка – очень показательное явление. Я так полагаю, что в ближайшие полвека или век, благодаря своей замечательной системе, у нее нет противников и нет врагов, как бы они ни пытались, потому что мужской бунт в данном случае проигран полностью, да сущности он не должен был бы и быть. По одной очень простой причине, потому что цифра 2 не принадлежит только женщине, и цифра 2 принадлежит, в общем, всем людям. И когда монотеисты или все психология, основанная на монотеизме, говорит человеку, скажем, больному: вот у вас шизофрения, вы должны думать так-то и так-то. В сущности он выступает против двойственности, на которой стоит вся природа. Поэтому каждый человек может сказать, что ну хорошо, вот на работе я там замученный муж, а у себя ну, с другом я вообще король. Что так получается? Даже на любом уровне, будь это бытовой или высокофилософский, мы прослеживаем цифру 2. И эта цифра совершенно спасает и устраняет всякую оппозицию полу. Потому что это, как размышлял Герман Гессе в своей небольшой книге «Путешествие в Нюрнберг». Гессе сказал, что мне... Я люблю эти моменты, сказал он. Я люблю, когда мой вечный селф наблюдает ужимки и гримасы моего смертного «я». Это понятно совершенно, что он, собственно, имел в виду. Потому что, исходя из первичной ориентации женщины и мужчины, аристотелевской, как бы мы условно назвали, мужчина живет в тех стихиях, которые называются «воздух, пространство, огонь». Женщине принадлежат вода и земля. Вы только представьте себя. Мужчина живет между двух великих матерей, Земли и Луны. И совершенно странно, как он может претендовать здесь на какое-то господство, более того, какие шансы у него могут быть. Поэтому и есть это романтический выход в другие стихии, который такой выход очень точно сказал в своем очень простом стихотворении испанский поэт Хуан Рамон Хименес. У него есть такое маленькое стихотворение, и идет оно так: «Я не я, я другой, который спокоен, когда я в бешенстве, который улыбается, когда я плачу, который поднимается, когда я умираю». И вот эта вот необходимая двойственность спасает абсолютно всего, и именно то, что она совершенно непобедима. Если нам скажут, что сейчас конец света, что это, в общем, то-то и то-то, мы всегда скажем: «Боже мой, это по вашей системе, у меня другая система, третья, четвертая». Поэтому единственное, что может нас спасти, это то, что эзотерик и традиционалист Фридрих Шуман назвал так свою книгу «Око сердца». Когда пробудется хоть немного сердца, о котором никто в его герметическом, эзотерическом смысле ни малейшего понятия не имеет, даже в простом смысле любви, только тогда мы можем надеяться, что у нас есть какие-то определенные шансы. Спасибо за внимание. Thank you.